5. Тропа сумасшедших. Был 5 час утра, когда он почуял какое-то неудобство. Поёрзал в кресле, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Не удалось. Странно. Был бы в этом хоть какой-нибудь смысл, он помолился бы сразу всем звездам вместе взятым и сказал бы им, что на сегодня с него довольно. Он сидел в своем кабинете на 2-м этаже за рабочим столом и смотрел на большую тетрадь в черной обложке. Тетрадь, которую он никогда никому не показывал, прятал в секретном сейфе стола и знал о ней, кроме него самого, разве только один Голиаф. Сегодня в ней появилась очередная запись. Год назад тетрадь называлась просто «Дневник», хотя дневником в общеупотребительном смысле она не была. Скорее, была каталогом всяческих проявлений уродства, которые он притащил в себе из глубин внеземелья, и в конечном итоге вполне заслуживала название «Черная книга». Тайком от жены он заносил в эту книгу все свои ненормальности и даже пытался как-то классифицировать их. Он полагал, что здесь, на Земле, дела пойдут по-другому, и ненормальностей будет меньше. Лелеял надежду, что в земных условиях все это постепенно заглохнет. Зря он надеялся. Дела пошли не так, как он ожидал. Скверно, в общем, пошли дела. Он захлопнул тетрадь, сжал зубы до боли в скулах. Сегодняшний блеск в гардеробной его доконал. Досада, растерянность и никакого желания думать. Да и о чем, собственно, думать? Блеск на ладонях он видел и раньше, впервые, после десанта на Умбриэль, где едва не отморозил руки из-за неисправности обогревательных элементов в перчатках скафандра. Помнится, уже тогда он правильно увязал появление блеска с действием холода и к низким температурам стал относиться с опаской. Впрочем, ему там пришлось ко многому относиться с опаской. Было в пространстве кое-что и похлеще. Стоп. Что было, то было. С тем, что было, покончено, и больше не будет. Но здесь... Может, плюнуть на все и шагнуть, наконец, к мудрецам с учеными степенями. Помогите, дескать, инвалидствующему герою внеземелья избавиться от... сам не знаю чего. Сразу услышат, обрадуются, налетят со всех континентов. На каком-нибудь острове воздвигнут в честь твоего уродства целый научно-исследовательский комплекс «не знам чего». Окружат тебя чистоколом шприцов, пушками микроскопов, блоками анализаторов, прихлопнут колпаком с проводами, и превратишься ты из несчастного инвалида в лабораторную колбу с восхитительно феноменальными свойствами. И тебе не останется ничего другого, кроме как верить во всемогущество какого-нибудь лысого институтского корифея с величественными жестами и невнятным произношением. А потом... Этак лет через 10, когда его лаборантка наивно поделится радостной вестью, что корифею в конце концов удалось вытяжку из твоих гормональных желез использовать для регуляции половых признаков плодовой мушки дрозофилы. Ты все поймешь и попытаешься оттуда удрать. Тебя, конечно, поймают и будут хором стыдить. М-да. Он открыл стол, отодвинул фальшивую стенку, швырнул тетрадь в сейф. Большим пальцем левой руки коснулся прозрачной пластинки замыкающего устройства. Пластинка брызнула светом, щелкнул замок. Надежный замок. Открыть его мог только узор кожных бороздок пальца хозяина. Ощущение странного неудобства усилилось. Нет, пожалуй, тетрадь была ни при чем. Откинувшись в кресле, Нортон с недоумением и неудовольствием стал искать другую причину. Сидел он мягко, удобно, в привычном кресле, за привычным столом. Было тихо. На нем были удобные шорты, пестрая тенниска из очень приятного скользкого материала, серебристые, тоже очень удобные кеды. Воздух свеж, в меру насыщен цветочным запахом. Кабинет просторный, шестигранником в виде беседки. Залитые синим свечением стены и потолок декорированы узорами черной решетки, живописно увитой комнатной зеленью. Над головой уютно сияла линза светильника. С правой стороны решетки не было. Там начинался песок скрытого темнотой океанского пляжа, а в отдалении стояла подсвеченная прожекторами группа высоких пальм. Лучи прожекторов озаряли шевелящиеся в дюнах панцири, армия морских черепах выползала из прибрежных вод, оставляя на песке ребристые борозды, похожие на следы вездеходов. Черепаший десант захватывал плацдарм для кладки яиц. Нортон поднялся. Ощущение неудобства переходило в тревогу. Он резко повернул регулятор громкости, в комнату ворвался грохот океанского прибоя. Тяжелые волны звучно дробились о невидимые в темноте гребни барьерного рифа и шурша накатывались на песок. Нортон выключил звук. Повел головой из стороны в сторону, словно принюхивался. Распахнул кабинетную дверь. У порога стоял Голиаф, пес-полукровка с внешностью пойнтера, висячие уши, пятнистые, черные с белым бока. Пес смотрел на хозяина преданным взглядом. Нортон шагнул за порог, собака посторонилась. Прыгая через ступеньки, Нортон взлетел по внутренней лестнице на третий этаж, если можно назвать этажом верхнюю террасу под открытым небом. На террасе царила предутренняя мгла. Томно пахли цветы неизвестных Нортону редких растений. Фигурная лужа декоративного бассейна, как зеркало, отражала чуть посветлевшее небо. Все остальное тонуло в подсиненной полутьме, и нормальный глаз человека различал бы здесь только неясные пятна, силуэты и контуры. Нортон мог бы читать здесь газету. Встревоженно озираясь, он побродил между стойками, несущими раму шатрового тента. Перепрыгнул узкий участок бассейна и, растолкав по пути плетёные кресла-качалки, замер у борта восточного края террасы. Где-то далеко занималась рассветная полоса. Ее едва было видно сквозь плотный ряд пирамидальных тополей, стоящих у соседней виллы. Нортон смотрел на восток. Сосредоточиться мешали какие-то звуки. Он оглянулся. Источником звуков был Голиаф. Пес лакал из бассейна. В зеркале воды дрожало отражение мраморной чаши. Нортон еще раз внимательно посмотрел на чистокол тополей и направился к центру террасы, где возвышался стеклянный футляр над колодцем подъемника. Проходя мимо чаши, взглянул на торчащий из нее пышный куст, предмет садоводческого тщеславия жены, сказочно прекрасная синяя роза. Видеодетектор висел на стенке футляра подъемника. Нортон поднял прозрачную полусферу. Секунду поколебался и набрал индекс виллы соседей, замерцал экран. «Один момент», — откликнулся голос, по которому трудно было сразу понять, кто говорит, женщина или мужчина. Экран оставался пустым. «Да, слушаю». Нортон знал, чей это голос. Поморщился. «Пригласите Бена или Эллен». Если они, конечно, не спят.
Бен, к сожалению, в отъезде. Эллен, к сожалению... «Алло!» — завопил женский голос. На экране возникло красивое, но заплаканное лицо подруги Сильвии Эллен. «Ты, Дэвид, почему я не вижу тебя?»
«Здесь довольно темно».
«Я сама хотела связаться с тобой. Только что. Бегаю, как сумасшедшая, реву и не знаю, что делать. Ник!»
Остальные слова утонули в рыданиях.
«Что, Ник?» — резко спросил Нортон.
«Я проснулась!» — заговорила, давясь слезами, Эллен. «Вышла в летний холл, где любит спать Ник, и увидела, что его там нет. Я обегала весь дом, обегала сад, звала, кричала, мальчишка как в воду канул. Вот только что Гед меня обрадовал. Ник угнал эликар!»
«Чей эликар?»
«Гед приехал вчера и бросил свою колымагу на садовой аллее. Знаешь, ведь ты братца моего мужа. Поленился загнать в гараж, вот Ник и... Видно, шорох скатов меня разбудил. Мой лекар не заряжен. Бен в отъезде, и мы тут совсем без колес. Собиралась вызвать тебя и дежурного по охране порядка, но ты меня опередил. А мальчик где ты сейчас?
Да куда он мог? Перестань, наконец, реветь.
Да откуда ж мне знать? Просто взял и угнал.
Восьмилетние мальчишки и лекары просто не угоняют. У мальчишек возраста Ника всегда есть дела. Он куда-нибудь вообще собирался? Чем твой малыш забивал себе голову последние дни?
Аквалангом.
Что?
Гед обещал ему акваланг. Привез. Особая модель. Ну, специально для детей. И съемочная камера такая пузатая для воды.
Всхлипывая, Эллен произносила слова машинально, как в трансе.
«Вчера они полдня возились в бассейне, снимали друг друга. Слышала, Гет говорил малышу, что скоро возьмет его на какие-то северные озера. Сочинял, будто бы в каждом из них можно увидеть чудовище, вроде морского змея. Ник, разумеется!»
Она внезапно исчезла с экрана. Нортон знал, почему. Когда появилась опять, лицо ее было страшным.
«Я не нашла!»
Она задыхалась.
«Акваланг!»
«Ясно. Камера тоже?»
Кивнула, говорить не могла, душили слезы.
«Слушай меня, Эллен!»
«Но ведь он не поехал на север, Дэвид!»
«У нас в округе немало своих водоемов. Слушай меня, пусть Гед мчится на виллу Генри, берет его эликар. У Генри надежная скоростная машина. И, не теряя ни минуты, прочесывает западное направление, вплоть до Бизоньих озер. А ты свяжись с главным дежурным ночных постов, коротко объясни ему положение. Пусть они поднимут поисковый блин, или что там у них будет под рукой, и пройдутся над южной автострадой до Соленого озера. Я беру на себя северо-запад. Гед не менял свою колымагу?»
«Та же, серебристо-розовая, ты узнаешь ее, Дэвид!»
«Ну?»
«Ты догонишь Ника, ведь правда?»
«Успокойся, время у нас еще есть. До рассвета мальчишка в воду не сунется».
«Он так любит тебя!»
«Все!» — оборвал ее Нортон. «Действуй, как я сказал».
Перемахнув увитый плющом бортик террасы, он принял в воздухе нужную позу, мягко упал на газон. В гараже он быстро убрал дистанционные кабели, соединявшие лекар со стендом автоконтроля и щитком подзарядки. Не открывая дверцу, прыгнул за руль. Ударом ладони выключил блок безопасной езды и крякнул с досады. Предательски вспыхнули и замигали ярко-оранжевые глазки сигналов. 4 спереди, 4 сзади. Такая иллюминация способна растормошить даже самого сонного блюстителя дорожного порядка. Нортон спрыгнул с сиденья, схватил какой-то попавшийся под руку стержень и с хрустом всадил его в первый глазок. Также безжалостно раздавил и все остальные. Под ногами путался Голиаф. Нортон швырнул стержень в сторону, вскочил за руль и, не зажигая фар, резко тронул машину с места. Матери Ника он солгал. Времени в запасе не было. Если мальчишка махнул на старый карьер, не было ни одной лишней секунды. Белый эликар, прошелестев скатами, скользнул вдоль темной аллеи, как призрак. Однако на выезде услужливый автомат, будь он неладен, залил ярким светом весь участок перед воротами. Срезая углы на пустынных перекрестках, Нортон гнал машину кратчайшим путем, с недозволенной скоростью. Городок спал, небо светилось, но земля еще дремала в синеватой мгле. Было около половины пятого. Впервые за много дней Нортон взглянул на часы, циферблат показывал 5:22. Слегка удивившись, что продолжает чувствовать живо запах собаки, он оглянулся. Голиаф лежал на заднем сиденье. Небольшой участок окружного шоссе он проскочил, выжимая педаль скорости до упора. Мелькнул указатель поворота на северо-западную магистраль. Из поворотного виража машина, отчаянно вереща скатами, вынеслась с таким сильным креном, что какое-то время шла на двух левых колесах. Нортон вывел ее на белую линию магистрального хода или, как здесь говорят, на фитиль.
Теперь оставалось переключить питание мотора с аккумуляторов на питание высокочастотным током от кабеля, проложенного вдоль автострады под фитилем. Он так и сделал. Скорость ощутимо возросла. Эликар, с гулом рассекая воздух, мчался по прямой. Автострада была совершенно пустынна. Включив блок водителя автомата, Нортон оставил руль. Все, делать пока больше нечего. Он оглянулся, бешеный ветер согнал Голиафа на пол. Нортон окликнул его, перетянул за ошейник на переднее сиденье рядом с собой. Пес благодарно лизнул ему руку.
«Ну куда понесло твои дряхлые кости?»
Он погладил собаку.
«Почуял, видно, беду?»
«Верно, дружище. Ник Непоседа опять отколол сногсшибательный номер». Голиаф посмотрел на хозяина, привстал, потянулся мордой к ветровому стеклу.
«И все-то ты понимаешь. Да, сорванец махнул, должно быть, на старый карьер».
«Скверно», — подумал Нортон.
«Скверно, если он махнул туда».
Справа тянулась равнина. Кое-где на равнине разбросаны горки с плоскими, как стол, вершинами. Слева по ходу мелькали идеально ровные ряды деревьев, плантации азимины. Проплыли мимо выпуклые корпуса фруктового заводика, чем-то похожие на кофейный сервиз. Потом зеленый массив, повернув в сторону от автострады, мелькнула и затерялась в полях блеснувшая глянцем узкая лента канала. Дальше пошли кормовые угодья. Усадьбу скотоводческого комплекса можно было угадать по торчащему над шапками зелени куполу водонапорной башни. Заря успела выкрасить купол в розовый цвет. Светало быстро. Впереди розовела гряда голых холмов. Нортон пристально всматривался сквозь ветровое стекло. Ни одного эликара на полотне автострады он до сих пор не заметил, и это его беспокоило. Либо мальчишка успел перевалить гряду, либо гнал в другом направлении. Последнее было бы предпочтительнее, однако Нортон не сомневался, что сорванец выбрал именно старый карьер. Во-первых, сравнительно близко. Ник был страшно нетерпелив. Во-вторых, несравнимо страшнее. Ник был ужасно самонадеян в вопросах личной отваги. Светлая красота бизоньих озер или, скажем, пустынная величавость соленого озера вряд ли могли соблазнить отважного аквалангиста. Уж где и водиться подводному чудищу, как не в глубинах мрачного водоема в старом карьере. Автострада заметно пошла на подъем, залитая рассветным румянцем гряда приближалась. Нортон пытался представить себе расстояние между собой и юным искателем приключений. 3 минуты, которые были потрачены в переговорах с Эллен, он наверстал за счет повышенной скорости до выхода на магистраль. В гонке по автостраде он ничего не выигрывал. Знал, Эликар Геда был точно такого типа, как и его собственный, модель «Торнадо» последнего выпуска. И Ник, разумеется, гнал машину тоже на фитиле. Шустрый малец научился лихо водить эликар. Кстати, не без его, Нортона, соучастия. Малец впереди минут на 10-12 как минимум, иначе его эликар удалось бы заметить на этом отрезке пути. 12 минут, черт, много. Наверстывать их придется на старой грунтовой дороге и в глубоком ущелье. Скверной, по счастью, дороги, но все равно... 12 минут слишком много. Этого молодца надо перехватить до выхода из ущелья в каньон. Не так это просто. Даже если выжать из машины все, на что она только способна. И даже если Ник не выключит блок безопасной езды. Выключит — непременно куда-нибудь врежется. Эликар стремительно брал пологий подъем. Холмы придвинулись к полотну автострады. Подъем кончился, холмы расступились, и эликар вылетел на простор каменистого плато. Затопленное утренней тенью плато неискушенному глазу могло показаться широкой равниной, и путник, едущий в этом направлении впервые, невольно хватался за рулевую баранку, когда автострада вдруг выносила машину на виадук, повисший над пастью каньона. Нортон смотрел вперед, томясь бездействием. Он ничего не мог предпринять. Во всяком случае, до того места, где предстояло покинуть роскошную магистраль. Там, за виадуком, был очень удобный асфальтированный съезд в ущелье на очень плохую грунтовую дорогу. Городские власти специально не занимались ремонтом этой дороги, чтобы меньше было охотников ездить на эликарах в каньон. Но вряд ли в Копсфорте нашелся бы хоть один гражданин, который ни разу не побывал на старом карьере. Граждане Копсфорта — необыкновенно любознательные люди. И безмерно отважные. Пикник под скалами, каждый из которых в любой момент может упасть тебе на голову, содержит в себе очевидно идею пробного камня для проверки качества мужской закваски. При этом бессмысленный риск почитают за метод сознательного воспитания отваги. Одно из самых, пожалуй, загадочных свойств человеческой психики на современной Земле. И именно на Земле, потому что космодесантнику, всегда точно знающему, ради кого или ради чего рисковать, готовность рискнуть вхолостую казалась абсурдом. Мало того, риск, как, впрочем, и все остальное здесь, на уютной Земле, подвержен влиянию моды. Удивительно видеть все это свежему глазу. Риск, который сам по себе прост и суров, как обнаженный клинок, зачем-то стараются прицепить к бутафорским перевязям в духе традиций старых добрых времен. Модным стало, к примеру, устраивать мрачные пикники в штольнях давно заброшенных шахт, где все держится на одном честном слове. Или испытывать крепость собственных нервов и мышц, разгуливая по гнилым этажам, отжившим свой век небоскребов, которые еще не успели снести. Проникать в обомшелые лабиринты забытых, а часто и полузатопленных сооружений военного назначения, порой нашпигованных всякими подлыми штуками сверх всякой меры. Бывало, любители проржавленных сувениров украшали свои гостиные такими коллекциями, что приходилось вызывать десант саперов или команду специалистов-дезактиваторов. В лучшем случае отделывались испугом, в худшем — взлетали на воздух целыми семьями, иногда прихватывая с собой и ни в чем не повинных соседей. Или смертельно травились какой-нибудь дрянью, повергая в трепет кошмарного ожидания жителей близлежащих кварталов. Просто диву даешься, сколько всевозможной пакости было настряпано в старые добрые времена с единственной целью — угробить достаточно рациональным путем как можно больше народу. Высший распорядительный орган Объединенных Наций до сих пор вынужден держать специализированные отряды десантников «very dangerous» — очень опасно. Молодцы из ВДОО в серебристой форме с эмблемой веселого Роджера на рукавах уже давно занимаются розыском и ликвидацией тайных хранилищ на территориях бывших очагов секретного изобретательства и производства оружия самого разного типа. Давно и усердно, а конца этому что-то еще не видно. Лет 5 назад в одном из выпусков телевизионных «Последних известий» был показан телерепортаж со спутника «Порт-1» о конечном этапе ликвидации найденных запасов какого-то адского вещества под кодовым названием «Заливное тетушки Мэри», созданного в некогда существовавшей сверхсекретной лаборатории военно-морских исследований H-Surprise. От причалов Порта-1 в безвозвратный полет в сторону Солнца отправился дряхлый танкер «Амалия». С великими предосторожностями под конвоем кораблей-баражировщиков ВДОО. Трюмы и танки «Амалии» были набиты контейнерами, похожими на автоклавы. 200 автоклавов-контейнеров с буквами ЗТМ на лоснящихся желтых боках было достаточно, чтобы превратить всю воду таких водоемов, как Мексиканский залив или Черное море, в студень. Полного груза «Амалии» хватило бы на Атлантический океан. А недавно, с еще большими предосторожностями, в безответные глубины Солнца сбросили какую-то другую смертельно опасную пакость под названием «Табачок дядюшки Джона». сбросили вместе со всей эскадрильей транспортных кораблей, принимавших участие в этой, говорят, сложнейшей операции. Да, с какой только мерзостью не приходилось иметь дело парням из ВДОО. Молоко гуннов, перцовый дым, нейтронный подкидыш, крылатые стрелы, глаз сатаны, меч Израиля, преторианские колокольчики, мяо хэнь хао, тосигами нодза. Остатки бывших арсеналов человека ненавистничества сплошь и рядом обезвреживались ценою жизни. Но чистка планеты продолжается. Есть основания думать, что не все еще тайные гнойники обнаружены и должным образом обработаны. К сожалению, часто бывает, находят их первыми те, кто к такого рода находкам совершенно не подготовлен. Любителей совать нос в затхлые щели не убавилось даже после нескольких предупредительно-разъяснительных кампаний. Но хоть перестали трогать руками всякие штуки сомнительного происхождения, и об особо подозрительных находках торопились уведомить органы ВДОО. Выработалась некая форма корректного поведения. Просто лазили, наслаждаясь риском, глазели, устраивали пикники, но ничего не трогали. Словом, посещали. На фоне повального увлечения риском визиты в старый карьер выглядели сравнительно безобидно. Однако, в принципе, это было явление того же порядка. Граждане Копсфорта не отставали от моды. А кое-кто из тщеславных отцов, страдавших гипертрофированным чудолюбием, вроде Бена, считали чуть ли не отцовским долгом хоть раз показать своему малолетнему отпрыску эту дыру в самой что ни на есть опасной близости. И отпрыски, еще более тщеславные и любознательные, чем их отцы, отлично запоминали дорогу. Правда, соваться в каньон в одиночку до сих пор отваживались мальчишки не младше 12 лет. Ник рисковал установить абсолютный рекорд нижней возрастной границы для одиночных посетителей карьера. Папа, известный специалист по производству кисломолочных продуктов, обожавший молоть всякий вздор о штаммах мужской закваски и непременно со ссылками на историю, рехнулся бы с перепугу, узнав, куда потянула сегодня закваска его 8-летнего сына. Каньон, как и всегда, возник неожиданно. Эликар вылетел на виадук, замелькали, сливаясь в полосы, розовые блики отражателей на парапетах. В свете утра виадук выглядел как сиреневая линейка с поблескивающими краями, повисшая над фиолетово-синей пропастью. Перемахнув каньон, Нортон выждал немного и взял управление на себя. Время бездействия кончилось, приближался поворот в ущелье. Вот он, асфальтированный съезд. И щит с надписью «Не съезжайте вниз, если не хотите попасть в аварийную ситуацию». Нортон поставил ногу на тормозную педаль. Но не нажал, внезапно принял другое решение. Эликар, не сбавив скорости, промчался мимо. Нортон посмотрел в ущелье, петляя по склону, вниз уходила дорога на старый карьер. Обозримый участок дороги был пуст, но едва уловимо припудренный пылью воздух сказал Нортону все. Показался следующий поворот. Нортон вошел в него почти на полном ходу, чуть не задев накренившейся машиной стойку рекламного щита, и сразу выжал педаль скорости до упора. Шоссе капризно извивалось между скалами, но это было превосходное шоссе. Пока мальчишка петляет внизу по ухабам, на хорошем шоссе можно выиграть время. Правда, попасть отсюда в каньон — проблема. Неподалеку от смотровой площадки, куда, собственно, и проложено это шоссе, есть очень рискованная дорога в ущелье. Вернее, нет там никакой дороги. Просто каскад горных спусков, который вполне справедливо называли «тропой сумасшедших». Несмотря на строгий запрет, по тропе иногда съезжали наиболее отчаянные из мотоциклистов-лихачей. Последний изгиб, и лента шоссе вынырнула на пологий спуск вдоль скалистого гребня. Смотровая площадка как на ладони, полукруглая, с поручнями, коттедж-механика и мачта-опора подвесной канатной дороги. На канатах разноцветные котелки-кабинки для любителей прогуливаться над каньоном. Сам каньон открывался гораздо ниже, в 1,5 километрах отсюда, и все еще утопал в фиолетово-синей мгле. Спуск на тропу был перекрыт огромной катушкой из-под кабеля. Нортон подъехал, сдвинул препятствие передним бампером, катушка с треском перевернулась, гулко покатилась вниз. Эликар, поскрипывая, переваливаясь сбоку на бок, сполз по склону в засыпанную щебнем ложбину. Потревоженный щебень пришел в движение, и Эликар заскользил к обрыву в потоке мелких камней. В опасной близости от обрыва Нортон вывел машину из русла осыпи, свернул налепившийся вдоль расселины узкий карниз. До того узкий, что левый борт Эликара со скрежетом чиркал о выступы скал. Нортона это не беспокоило, он был уверен, проехать здесь можно. Его беспокоило переправа. Впереди, где обрывистые края расселины сближались, виднелся пешеходный мостик, сооруженный монтажниками подвесной дороги для своего удобства, но для езды на 4 колёсах отнюдь не приспособленный. 2 плотно подогнанные друг к другу железобетонные балки. Вот и все, что там было. Узковато для Эликара. Карниз пошел под уклон, и весьма кстати, мостик виден теперь замечательно. Надо брать его сходу. Мало кто из лихачей-мотоциклистов решался на это, обычно переводили машину руками. И ничего удивительного, загреметь оттуда, в расселину, проще простого. Перед мостиком небольшая площадка. Ровная, к счастью, как стол, но почти такая же по размерам. Вся надежда на точный прицел. Крутой поворот и хорошую скорость. Карниз стал пошире, можно начинать разгон. Да, отсюда будет в самый раз. Нортон мысленно отрепетировал предстоящий маневр, столкнул собаку с сиденья на пол, увеличил скорость.
«Зря ты ввязался в эту историю, Голиаф».
Слившись с баранкой руля, он вел машину к заранее выбранной точке в центре площадки. Старался ни о чем не думать, действовал на уровне инстинкта, автоматизма, чутья. Площадка стремительно приближалась. Резкий поворот вправо, сильный крен, пронзительный визг амортизатора, выход на 2 колеса. Нортон успел ощутить, как вздрогнула железобетонная балка. «Спасибо, проехали». Эликар грохнулся брюхом на другой берег расселины, лихо подпрыгнул. Заставив машину выровняться, Нортон бросил ее вниз по склону. Склон гладок и крут. Пожалуй, это был самый гладкий участок на пути в ущелье, не считая лысой макушки, лежащего ниже базальтового купола. Да, это был островок, со всех сторон окруженный обрывами, диким нагромождением скал, и съехать отсюда можно разве только по воздуху. Никаких иных, даже самых плюгавеньких мостиков нет. Скорость росла.
«Приготовимся, Голиаф!» — крикнул Нортон. Голос его утонул в шуме встречного ветра.
Эликар взвился в воздух с уступа скалы, как с трамплина, и на несколько долгих мгновений Нортон попал в объятия невесомости. Приземление состоялось на скате каменного горба. Удар был скользящим, однако тяжелым, заскулил Голиаф. Нортон едва не вышиб лицом ветровое стекло.
«В прошлом году здесь разбился мотоциклист», — подумал он, яростно действуя тормозом и рулем. «Но никто еще не пробовал разбиться здесь на Эликаре».
Машину так занесло, что какое-то время она с отвратительным визгом скользила по склону боком. Точно склон был покрыт слоем льда, присыпанного шлаком. Снова скорость и снова шум встречного ветра. Спуск вел в неглубокую седловину. Брызнув щебнем из-под колес, Эликар вылетел на покатую, голую, всю в мелких трещинах поверхность базальтового купола. Нортон мельком взглянул вверх на освещенные первыми лучами солнца зубцы вздыбленных скал. Нити канатов с кабинами-котелками пересекали пространство над головой наискось и уходили в синюю мглу. Какие-нибудь минуты назад он был на том уровне, где высилась мачта-опора, и это ему самому казалось невероятным. Нортон безжалостно гнал машину вперед. Обилие крупных камней раздражало, падала скорость. Но другого пути просто нет. Проникнуть в ущелье можно было только через заброшенный рудник. Преодолев головокружительный спуск, он выбрался, наконец, к руднику. По уплотненному временем отвалу породы съехал во овраг рудничного, видимо, происхождения. Овраг брал начало от полуобвалившегося входа в штольню, расширялся к отвалам, а ниже по склону суживался до размеров транспортной траншеи, круто сбегавшей в расселину, которая, Нортон знал это, выходила прямо в ущелье. Дно оврага усыпано щебнем и кучками хрусткого мусора цвета ржавчины. Судя по некоторым признакам, здесь когда-то был фуникулёр. Вагонетки с рудой, очевидно, сползали от штольни к дороге в глубине ущелья. Нортон уверенно бросил машину в каменный жёлоб траншеи. Именно этим путем недавно вывезли в местный музей какой-то рудничный механизм столетнего возраста. Эликар, подпрыгивая как норовистый конь, нырками скатывался по горбатому склону. Нортон с опаской оглядывал почти отвесные стены расселины, покрытые сетью трещин. Прочность стен не внушала ему никакого доверия. Вдруг он резко затормозил и выпрыгнул из машины. Следом выпрыгнул Голиаф. Уже синел поблизости выход в ущелье, тянуло сыростью, долетали журчащие звуки ручья. И на полпути к подножию ската, последнего ската к старой дороге, громоздился завал. Пропади оно пропадом. По левую сторону лежал у стены обломок скалы, похожий на перевернутую кверху днищем длинную лодку. По правую — просто массивная круглая глыба и осколки поменьше. Завал, в общем-то, невелик. Быстро его осмотрев, Нортон решил брать препятствие сходу. Обломок отлично пройдет под колесами слева. Но глыба... Не теряя времени, Нортон поддел руками крупный осколок, крякнул, придвинул глыбе вплотную. Наскоро соорудив из камней нечто вроде въездного пандуса для правых колес, он смахнул пот с лица и уже было намерился кинуться вверх по склону к машине, как вдруг залаял Голиаф. Нортон взглянул на собаку, перевел взгляд в ущелье и на секунду застыл. Он опоздал. Дорога внизу отражала пляшущий свет. Несомненно, свет фар приближающегося Эликара.